Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов. Сегодня 9 июня на канале Фейгин Лайв. Как мы и анонсировали, проводим сегодня беседу с Вячеславом Мальцевым. Приветствуем, слава тебе, от своего имени, от имени гостей. Привет.
Привет.
По-моему, самое время поговорить о надвигающейся неотвратимо теме Китая. Почему? Потому что 16 июня в Женеве состоится встреча Путина и Байдена, и, собственно говоря, помимо всех тем, которые, ну, безусловно, озвучивались, приоритетная там Украина, в общем и целом, я даже с некоторым удивлением обнаружил, что тема Китая для нынешней демократической администрации, которая сильно критиковала Трампа за то, что он занял такую совершенно резкую позицию в отношении Китая и по торговому соглашению, и по поводу источника происхождения этого вируса, и много каким еще вопросам, в общем-то, открытую войну экономическую, начав против Китая, администрация Байдена удивительным образом подхватила эту тему, не стала ослаблять, собственно говоря, это направление своей государственной политики в защиту национальных интересов, они готовы противостоять Китаю, причем открыто противостоять, но речь пока не идет о каком-то военном столкновении, хотя это вопрос всегда времени, разумеется, но во всяком случае во всех основных сферах, в общем, имеет место действительно экономическое противостояние такого эскалирующего свойства. И, конечно, ну ладно, Китай, ладно, США, все понятно, мы все через Россию воспринимаем, для нас призмой является то, что происходит в России и ее местоположение внутри всей этой геополитической игры, потому что волей-неволей, а Москва оказывается, с одной стороны, заложником путинской ОПГ, которая, собственно говоря, держит за горло русский народ вместе с, собственно говоря, страной как таковой, и, в общем, из этих щупалец она ее не выпускает, но с другой, удивительным образом, как между молотом и наковальней оказавшаяся Россия, по воле вот этих правителей, она сейчас вынуждена, в общем-то говоря, выбирать, и Путину придется вести этот диалог с Байденом по поводу Китая и по поводу вассалитета совершенно очевидного, который сложился в отношениях между Пекином и Москвой, придется вести диалог. И, собственно, на вопрос, а с кем вы, и куда вы, и что вы, при том, что по этому поводу паразитирует какая-то часть байденовской администрации, говоря о том, что мы не должны, значит, сильно давить на Москву, на Путина, да, мы знаем, что они гондоны, но сильно давить не надо. Вы что? Потому что они упадут в объятия Китая. А раз упадут в объятия Китая, значит, укрупнят возможности этого геополитического монстра. А Китай очень экспансионистски ведет себя в разных сферах, и в сферах экономики, географии, науки, космоса, военной и так далее, и так далее. И вот, значит, давайте попытаемся договориться с Путиным, чтобы вдруг он там как-то где-то кинет Пекин, кинет Си Цзиньпина и так далее, и так далее. Поэтому я решил поговорить на эту тему с тобой. Мы начинаем эту серию передач, будем говорить о взаимоотношениях Китая и Москвы, Москвы, Пекина и Вашингтона, и в разных вариациях будем обсуждать, но я решил начать эту тему с тобой, потому что это того заслуживает. Мы понимаем, что эта тема будет основной в ближайшие десятилетия, то есть центральной темой, потому что противостояние Вашингтона и Пекина будут определять вообще будущее цивилизации во многом. Тебе слово. Как ты видишь в целом картину на фоне вот тех событий, которые предстоят, о которых я сказал выше, 16 июня? Отношения Москвы, Пекина и, собственно говоря, чего хочет Вашингтон от Москвы и может ли он этого добиться?
Я прежде всего скажу, что есть ряд людей, к ним относишься ты, я, Пиантковский, которые об этих событиях говорили давным-давно и предполагали, что они будут вот именно в таком порядке. Были люди, которые тоже, возможно, это предполагали, но не хотели ссориться с сильным Китаем, может быть, по каким-то другим причинам они отмалчивались. Сейчас некоторые из них стали говорить. Я думаю, потому что стали говорить люди в США об этом. А вообще начать, наверное, надо с обсуждения гения поэта Александра Блока, который, в общем-то, это предусмотрел в своей
поэме. Да, скифы мы и так далее.
Да, в 100 лет назад это было, и как бы он говорил о прошлом, и совершенно не понимая, что, ну, может быть, наоборот, понимая, что он говорит о будущем, о том, что держали щит между двух враждебных рас, монголов и Европы. И вот европейская цивилизация и те, кого Блок называет монголами, ну, то есть китайская цивилизация сегодня. То есть когда-то она была монгольской. Вы понимаете, азиатская цивилизация, она трансформируется в зависимости от того, кто там является руководителем. Да, да, если Чингисхан является руководителем, значит, вроде это монгольская цивилизация. А если его внук Хубилай, да, император Китая, да, то какая цивилизация? Ну, понятно, что китайская, независимо от того, что Хубилай монгол, да, и чингизит. Поэтому сейчас, конечно, огромное количество вылезло аналитиков, которые рассказывают о том, что вот это можно было предсказать, и вот, так сказать, капитаны очевидность. Но мы-то говорим, если мы 20 лет понимали назад то, что будет сегодня, значит, ну не значит, но с большой вероятностью можно сказать, что мы понимаем, что будет и через 20 лет вперед. То есть ничего хорошего для России, безусловно. Сейчас, конечно, вот Байден, который затеял встречаться с Путиным, а ты, кстати, вот сказал, что удивительно, что вот он так вдруг ощетинился против Китая. Я вполне допускаю, даже не допускаю, а уверен процентов на 90, что у Байдена, как и у других, так сказать, представителей верховной власти в США, есть неопровержимые доказательства, что Китай применил бактериологическое оружие. Угу. Ты понимаешь?
Да, понятно.
Что да, коронавирус – это является следствием, так сказать, вот пандемии коронавируса, применением вот этого бактериологического оружия, а соответственно нужно действовать. Как действовать? Если признать это публично, значит, надо объявлять войну. Ну а как по-другому? Ну вот представь, они заявляют, Китай применил против нас оружие, и как со сбитым Боингом тоже, да, давайте трибунал, там еще что-то, который где-то будет заседать и всех будет пугать, и никто не напугается. Так и здесь, то есть ни в коем случае они не могут сказать открыто об этом, но они, по крайней мере, себе-то они должны признаться и понимать, что нужно принимать какие-то меры. Какие меры? Ну, тут есть замечательный Путин, поскольку Китай уже давно прицеливается к территории России, уже давно Россию втянул в водоворот, причем не только экономической своей, но и политической жизни. И вот этот водоворот, я бы назвал сингулярность, уже втягивает и другие страны, достаточно много, в том числе, кстати, и Белоруссию, и Украину. Мы видим, что американцы рассчитывали на то, что они будут продавать Китаю продукты питания, а китайцы будут работать на них как рабы. Китайцы рассчитали, да, по-другому. Они сделали роботов, в конце концов, а продукты питания стали производить сами, только не на своей территории, а на всех остальных, на которых только возможно. И в Африке, да, и в, если уж китайцы чай в Африке выращивают, о чем говорить. И в Украине территории огромные переданы Китаю, в Белоруссии, в России. Я про другие страны вообще не говорю. То есть проблема сельскохозяйственная Китаем решена без Соединенных Штатов. И вообще нет, не осталось ни одного крючка для того, чтобы поставить Китай в стойло. Ни единого крючка. И поэтому возник бредовой такой план, по-другому я не назову, чтобы вовлечь в эту борьбу с Китаем Путина и как бы создать некую такую коалицию, которая очень смешная, похоже. Значит, это уже было, оглядываясь назад, мы можем вспомнить, как Муссолини пытались втянуть в союз против Гитлера, все знают, чем это закончилось, как пытались договориться и с тем же Муссолини, и с Гитлером в Мюнхене, да, что называется, ну там Мюнхенское соглашение или Мюнхенский сговор, как хотите, но ничего хорошего не Чемберлен там не Деладье для себя с точки зрения исторической не получили. Да? Все грозят кулаками и вспоминают слова Черчилля по поводу бесчестия и войны, да? Что могли получить войну, а могли бесчестие, но получили и войну бесчестие. Поэтому я думаю, Соединенные Штаты не на правильном пути, но это их дело, они должны этот путь пройти, потому что они должны использовать все средства. Я думаю, что им здоровую часть мира нужно объединять против Китая. Это первое. Второе, ну еще не все потеряно, хотя они поздно хватились. Они накачивали Китай ровно 50 лет. В июле будет 50 лет.
Между Мао и Никсоном, кстати, большое соглашение в середине 70-х. И оно положило на этому... Важное начало, они, извини, что я перебил, заменили Тайвань в Совете Безопасности постоянного члена Совета Безопасности Тайвань заменили на Китай. Мало кто сейчас помнит, в 70-х годах. Думают, да, как, Тайвань был членом постоянного.
Да. Вот. Это в 71-м году началось, в июле, вот я говорю, будет 50 лет, когда Киссинджер сбежал из Пакистана. Ну, понятно, с согласия пакистанцев, что они будут его там прикрывать. Вроде бы он заболел, убежал, с Джо Энлаем встретился в Китае, тот был премьер-министром, и договоренности были следующие. Сейчас уже это никто не скрывает, что Китай отходит Тайваню. Что, то есть,
Тайвань Китаю, да, Китаю.
Да. То есть до сих пор соглашение не выполнено. Поэтому китайцы, я так понимаю, считают, что и кинули. Что Гонконг Китаю. Ну, понятно,
да.
В конце 90-х...
Да, британская подмандатная территория, колония.
Да, Гонконг был британской колонией. И что экономику Китая никто не будет подрывать никакими санкциями, а наоборот будут накачивать. То есть вошли банки, вошли инвесторы и начали накачивать экономику Китая. За 50 лет накачали так, что Китай стал... сопоставим с Соединенными Штатами и по ВВП. И
я, извини, добавлю, я тебе добавлю, что одним из мотивов, не главным, но важнейшим мотивом было противостояние с Москвой. Мы будем в противостоянии с СССР поддерживать Китай, ну, разводить. Ты понимаешь, как это было? И, в общем, отчасти это, может, и сыграло роль, но они породили этого монстра, который, собственно говоря, в этом, ну, дихотомии, вот в этом противостоянии, в бинарном мире, занял место и СССР, и вообще всего соцлагеря, и еще вместе взятых по масштабу влияния куда большим даже, чем коммунисты Москвы. Потому что здесь масштаб цивилизационный, а не просто идеологический. Вот что. Ну, извини, что я тебя перебил, у меня есть что добавить.
Не, ничего страшного, ты прав абсолютно. Если у СССР ВВП был к общемировому 11%, то у Китая 17%, да? Ну, я думаю, что и больше. Я думаю, Китай сознательно занижает. СССР тормозил развитие свое собственное многими вещами, от которых Китай избавился. Ну, то есть в Китае возможно частная собственность, не только возможно.
Рынок, рынок какой-то, но рынок.
Китай двигает технологии, уворовывает все у всех, да, и в конце концов, в общем, технологически стал очень похож на Соединенные Штаты, но во многом он опережает. Тут нужно понимать, еще эпоха сделала очень серьезный шаг. То есть от капитализма мы переходим к новой общественно-экономической формации, назовем ее информационный мир. Всегда меняются общественно-экономические формации, когда кардинально меняются технологии. Почему? Потому что, ну, это чистый марксизм, да, производительные силы, страшно, которые представляют из себя орудие труда, да, и людей, которые пользуются этими орудиями, трудятся, да, они, когда меняются, то меняется производительность труда, и становится она больше, то есть продуктов становится больше, а соответственно меняются и производственные отношения. Я прошу прощения, что так по-детски объясняю людям, потому что они не изучали, не учились в советских институтах, университетах и не имеют представления о том, о чем я говорю. Но поверьте, вот сейчас впервые в истории человечества, когда производительные силы все меньше и меньше состоят из людей. Да, понимаете? То есть будет такой этап, когда человек не нужен будет, когда производительные силы это будут только машины, да, без конечно. Всяких людей. И вот представляете, производительные силы это одни роботы, программы, машины. Да? Людей здесь нет. А производственные отношения, то есть по поводу, это отношения по поводу распределения. А тут люди. Нифига себе. А что они тут делают-то, эти люди, если здесь их нет? Всегда, всю историю человечества, вот здесь они есть, а поэтому они здесь есть. Да, это логично. А теперь получается вот такая дисгармония. И в этом, в этой ситуации, в общем-то, Китай находит очень тривиальный выход. И мы говорили о том, что так и будет. Что с невероятным развитием технологий мы приходим к тому, что у нас будет только два пути у человечества. Либо кибертирания, либо кибердемократия. Понимаешь? И тут получается, что Китай уже занял нишу кибертирании. То есть кибертирания, все нормально. И он развивает все модели информационные в понятном направлении. Если там где-то на Западе в связи с демократией так называемой, они что-то думают, как это к представительной демократии прикрутить, то Китаю не надо думать. У него тирания. Да. Если надо, чтобы роботы судили, они у Китая будут судить. Если нужен цифровой юань, значит он есть, этот цифровой юань. Вон они уже по 3 миллиона просто так раздают, чтобы только вовлечь людей. То есть это будет тотальный надзор. А как представительная демократия в этих условиях будет работать? Да никак. Она не может работать, потому что пути только два. Либо кибертирания, либо кибердемократия. Что такое кибердемократия? Это власть народа. В любом случае, это надзор народа. Потому что основное, что сейчас срабатывает и отличается очень сильно от того, что было в прошлом. Это кибернадзор. То есть, когда мы говорим, вот сейчас любого человека спроси, особенно Юрий, что такое надзор? Ну, надзор это осуществляют органы прокуратуры, там, в интересах государства понятно. И так далее. У меня большая, кстати, работа по этому поводу, скоро опубликую, по поводу надзора. Надзор чем от контроля отличается? Тем, что он непрерывный. И вот как раз технологии дают возможность непрерывного надзора. Да, и это вовсе не относится ни как к прокурорскому какому-то надзору. Прокурорский надзор это только часть, осуществляемая в интересах суверена. Кто угодно он там, Путин этот суверен, царь-батюшка, я не знаю. Осуществляется в его интересах. Если суверен это народ, то народ и сам и должен осуществлять этот надзор. Поэтому я говорю, что в будущем мы видим кибернадзор в условиях либо кибертирании, когда всем на мошенники повесят. Угу. Да? Ну, то есть,
да, конечно.
Технические средства, да. И в Китае это уже идет на полную. И ты знаешь, но я не скажу, что это откат какой-то назад. И это на самом деле шаг вперед в будущую общественно-экономическую формацию. Просто форма вот такая. И другой вариант. Это кибернародовластие, кибердемократия, как угодно. Это когда вот то же самое, только на шее у государства. Все те же самые инструменты мы используем для надзора за государством. Но этого нет в мире нигде. Если Китай с кибертиранией уже есть, то кибердемократии нигде нет. Если они хотят представительную демократию подрихтовать под это, у них не получится. Какие нахер эти депутаты, какие избранные там, да? Как они смогут в этой системе работать. Никак. Если будет представительная демократия в кибернетическом мире, это будет такая же кибертирания, только хромая, которая не будет поспевать за Китаем. И поэтому он всех обыграет. Поэтому он разнесет нахер Россию, в конце концов. Вернее, он ее просто впитает вместе с Белоруссией.
Да, потом сожрет
Европу. Да, если они думают, что он не сожрет Европу, там потому что, вот потому, как Путин говорит, в Европе нет, у Европы нет шансов сопротивляться. Никаких, ни малейших. То есть все законы, все, вообще вся правовая система Европы создана сейчас таким образом, чтобы ее пожрать Китаем. То есть никак она не сможет сопротивляться. Если бы это была кибердемократия, которая брала бы свои истоки из народа и давала возможности народу сказать, нет, мы этого не хотим, пошли нахер. А когда это представительная демократия, там депутатики, которые выходят и говорят, нет, нельзя, это нетолерантно, надо вот, чтобы китайцы тут купили то, китайцы купили это, потому что у них что, деньги у них хуже, чем у всех остальных, что ли? Да нет, не хуже, просто у них их дофига, у них сейчас невозможно... куда их деть, да, если вы вспомните, Клаузевиц говорил, что для войны нужны три вещи, деньги, деньги и деньги, но война сейчас изменилась, сейчас экспансия может быть без оружия, не обязательно нахлобучивать как будто при помощи армии, хотя и этот вариант очень возможен, почему, потому что Китай подкреплен серьезно, никто, вот я помню, первый начал говорить о том, что в Китае боевых дронов 17 тысяч, я ужаснулся, стал программу делать про дронов, стал считать, сколько у них каких выпущено серьезных боевых дронов, не просто каких-то баражирующих боеприпасов, там камикадзе, а серьезных, оказалось 17 тысяч. Стал смотреть, сколько у американцев, а у них вместе с баражирующими боеприпасами 7 тысяч только едва набирается. И тут многие вещи для меня стали ясны, понимаешь, то есть... Когда взвешиваешь, ну да, там китайцы пока немного ракет имеют, которые долетят до США. Пока они там не сделали свой стелс-бомбардировщик, но собираются сделать Б-2, который долетит до США, уже делают. Да, пока они вот только двигатель новый сделали на свой вот этот Я-20, да, вот, истребитель. Но они делают, и делают очень эффективно, и развиваются у них технологии очень быстро. Что мы сейчас видим? Вот относительно технологий, я извиняюсь, что туда ушел, но, понимаешь, это очень важно, Китай и технологии. Вот мы сейчас видим, позавчера произошло уникальное совершенно событие, на которое вообще никто не обратил внимания. Самолет Hornet заправился от дрона. Mm-hmm. То есть дрон... Да, боинговский дрон заправил 2 тонны горючего, перекинул на самолет Hornet. Ну, в общем, ничего особенного, да? Но если посмотреть, как развивались события. В 15 году, когда робот с палкой в жопе ползал у Рогозина, в этот же день дрон заправился от самолета. Дрон заправился от самолета. В 19 году от самолета... Заправились 4 самолета, не дрон. Теперь дрон заправил самолет. Теперь мы дождемся того момента у американцев, когда один дрон будет заправлять 4. И мы понимаем, что тогда людей там не надо вообще.
Ну, да,
то есть
да.
Они вооружаются, они сами заправляются, они сами выполняют боевую задачу, все. То есть в военном смысле произошло... Как бы это сказать? Ну, наверное, обезьяна стала человеком, да? Ну, если помнишь, по Дарвину, ну и, собственно, по Энгельсу, обезьяна стала человеком тогда, когда стала производить орудия для производства орудий. Угу. Ну, то есть каменный топор, при помощи которого производит копье, да? То есть, ну... По нашему в станкостроение, то есть
станки. Да, делают машины, да, делают машины, да.
Станков, да. Да, машины делают машины. Вот сейчас та же самая ситуация. Мы подходим к тому, что роботы будут делать роботов, роботы будут заправлять роботов, воевать. А как обстоят дела? Где самое большое количество роботов? Китай. В 7 раз больше, чем в США. А уж про Европу я вообще не говорю. То есть, какую ошибку допустили? Поставили китайцев, чтобы они там вручную на конвейере, как у Форда, херачили, работали. Да, некоторое время они работали. И деньги, которые извлекались, сверхприбыли, они были в технологии вложены. Да. Теперь в Китае одни сплошные роботы, роботы производят роботов, и там 1,5 миллиарда человек. Там вот сейчас сдало экзамены в высшие учебные заведения 11 миллионов человек. Вот вчера сдало, представляешь, 11 миллионов. Вот это один выпуск школы, 11 миллионов. Да? У нас всей молодежи, наверное, столько. Поэтому конкурировать кому-то очень сложно. И в этой ситуации нужно иметь представление, что Китай... Он не намерен останавливаться на достигнутом. Он не намерен жить в рамках своей территории. Не только экономически.
Он и не может этого делать. Он не может остаться в рамках своей территории. Вот в чем беда-то. Он бы, может, даже и хотел бы. Может, и хотел бы, но это невозможно, потому что ты же сам сказал, что высвобождается человеческий ресурс. Средства производства становятся полностью роботизированы машинными. Да? Ну, машина – старое слово, но назовем его так. Да? Ну, компьютеры, машины и так далее. А куда людям-то? Люди-то, они должны исчезать вовне, они должны двигаться дальше, экспансионистски двигаться туда, где эти территории еще не освоены, там, где есть возможности взять ресурсы и их переработать опять в технологии. А они есть известно где. Ну вот, я буквально тебя перебил, я извиняюсь, у нас смотрит 8 тысяч.
Это очень хорошо, что ты... Да. Ты вот, извини, ты уточняй, потому что, чтобы людям было понятно.
Да, потому что люди должны поймать вот эту мысль, потому что многим кажется, что давайте просто рассуждать в простых терминах. Я как раз, вот ты сказал про то, что я начал говорить, удивительное дело. Я сейчас приложу статьи, я в 2009 году опубликовал, ну, три больших публикации в ежедневном журнале, 12 ноября и так далее. Я их, ссылки на них дам, по-моему, ежедневный журнал же запрещен, но там какое-то зеркало есть, да? Обязательно почитайте эти статьи, они все о Китае, о китайской экспансии с разных сторон. Вот эта статья «Необратимая экспансия» 12 ноября 2009 аж года, уже поставил, кстати, Костя пишет, поставил описание. Вторая статья – это «Гидравлическое государство», это философская статья, касающаяся, так сказать, вот этой... теоретической основы общества управляемых и управляющих, так сказать, отсутствие опыта феодального в Китае, почитайте, это не безинтересно. И третья статья «Люди длинной воли», там же. Эти статьи стоят в описании, если, так сказать, Слава, какие-то публикации твои будут, мы к этому эфиру также приспособим. Я совершенно согласен с этим анализом. Вопрос, мне бы хотелось, чтобы мы уже 27 минут в эфире, 8832 человека смотрят, почти 2-3...
Не, я хочу подытожить.
Давай, Слава, момент, и мы потом перейдем к более практической области.
Понятно, подытожить образом. Вот недавно показывали фильм про китайскую деревню. Я посмотрел. Ну, то есть, начали они там в конце 70-х годов, им там что-то присылали, они в каких-то сараях что-то там делали, потом установили конвейер, потом это разрослось в несколько фабрик, потом в несколько заводов. Сейчас показывают эту деревню. Там очень мало людей, да, там стоят одни сплошные заводы, где работают роботы, там нет людей. То есть вот представьте себе, себя представьте, вы приходите, абсолютно чистый цех, все прекрасно, работают роботы и нет людей. И вам нет здесь места. Вот это Китай.
Да.
И вот Китай будущего, он будет такой, где все работают и вам там нет места. Куда вы потянетесь? Туда, где вам есть место. А место есть в России, в Европе, в Соединенных Штатах. Это выдавливание происходит. Оно, вот эта экспансия, это результат выдавливания. Марк абсолютно прав. Даже если бы они захотели действовать иначе, они не могут. Ибо мы марксисты, ибо мы материалисты. И рассуждаем, ну кто-то с марксистских позиций, кто-то с других точек зрения. Но по-другому не бывает. Так будет, понимаете? И даже это не требует никаких доказательств.
Но это же известная вещь, но мы... мы можем относить ее к марксизму, к чему угодно, но перепроизводство, да? Только здесь перепроизводство не товаров, а людей, ты понимаешь? Перепроизводство, ну, 1,5 миллиарда, вы вдумайтесь в эту гигантскую цифру. 1,5 миллиарда и 140 несчастных миллионов на территории России, и несопоставимая 1/9 часть суши, какую Россия нынче занимает в наследство от бывшего СССР, когда это была 1/6 часть суши, и Китай, который там на несколько порядков меньше по своей территории, при том, что это разнообразная страна, от Великой степи до гор в Тибете и заканчивая, так сказать, морями, значит, омываемого побережья, значит, Кантон там и дальше. Это говорит о чем? О том, что перепроизводство людей, а, кстати, недавно КПК, не так давно, несколько лет, там, снял ограничения на одного ребенка. Их нет, этих ограничений. Рост численности будет взрывным, но не сейчас, не одномоментно. Да, за счет урбанизации все говорят, вот урбанизация, она приведет к тому, что все-таки будут меньше рожать, зачем рожать и так далее. В деревнях раньше рожали. Да, давай, давай.
С 1 июня разрешено 3. То есть до этого было 2 ребенка. С 1 июня уже 3. Но я думаю, что это ерунда насчет 3 детей. С 1, я думаю, июня разрешено сколько угодно.
Да, естественно, кто там это. Там раньше не давали паспорта, не давали документов, если ты в школу не мог поступить. Но это сейчас это все быстро меняется, потому что за счет частного начала, если твои родители обеспечены, то они дадут образование и второму, и третьему. И это традиционная культура с большим количеством детей. Именно китайская культура традиционная, потому что в ней совершенно иная философия, да, конфуцианская, которая предполагает традиции. Они, кстати, без личностной, у них нет надличностного бога, божества. Они, по сути, значит, не верят в надличное существо, в бога, как в абсолют. И поэтому, так сказать, философия – это очень приземленная, ну, вера в небо. Что такое небо, да? Но вот в небо в их понимании есть высшее начало. Но я, это долгий разговор. Я хотел бы вот о чем поговорить. Что, вернуться к России. Это очень важно. Значит, вот смотри. На мой взгляд, сейчас уже подспудно, никто это не видит, оформляется прокитайская партия. И она не одна. Внутри российского политикума подспудно, неявно, с обычной риторикой. Вроде как внешне мы видим, что прокитайской партией вообще является Кремль. Они хотят дружить, они кивают на Китай. Я напомню фразу, когда в Политбюро решали вопрос о переходе к перестройке. Мало кто читал эти стенограммы, почитайте, в интернете все есть. Они говорили, нам надо как в Китае, говорили они в середине 80-х годов. Как в Китае, сохранить идеологический контроль, но перейти на социалистический рынок, рельсы там рыночных начал, и мы тем самым сохраним жесткое идеологическое начало, а вот экономику позволим, так сказать, так же, как китайцы, пустить по реформационным рельсам, допустим, частную собственность, частное производство, частную собственность на средства производства и так далее, и так далее. У Москвы, у России это не получилось по очень-очень многих причинам в этом виде. Сейчас, по сути, путинский режим пытается воспроизвести эту же модель. Мы оставляем за собой все государственные рычаги, контроль, государственную идеологию. Ну, идеологии нет в буквальном смысле, но идеология их – это не отпускать этот контроль никогда. Ну, и такой ограниченный рынок, так сказать, он государственно-монополистический, но рынок, все равно это рынок, который позволяет существовать. Это партия Кремля. Но я тебе скажу, удивительное дело, про китайские партии уже среди есть либералов. Они говорят как? Что мы не можем вырваться в новый научный, технический, прогрессивный мир самостоятельно. На Запад дорога закрыта, она закрыта вот традиционным началом русского народа и властью, которая в симфонии находится с этой обскурантистской, архаичной частью. Значит, Китай – это спасение. Вот если придет Китай, типа они облагородят, обустроят и будем жить окей. В либеральной среде, я почему? В либеральной среде эти настроения. Не где-то там, а в либеральной есть такие называемые. Фамилии прям конкретные могу называть. Значит, и есть такие уже совсем, скажем так, ну, просто вот оплачиваемые шпионы китайские, которые говорят, что Китай это не страшно, не надо нас пугать экспансией Китая, никакой экспансии нет, это многотысячелетнее государство, ему 5000 лет насчитывать, никогда Китай не славился экспансией, никого не захватывал, да, он вбирал в себя как людское море, другие народы, там, маньчжуров, тибетцев, кого угодно, там, и так далее. И что нас пугают этим, а это не так. Да, это жесткая государственная система, но она абсолютно свободна в социально-экономическом, популяционном и других измерениях, и поэтому не надо этого бояться. А чем мы лучше живем? У нас тоже сложная государственная система, но, посмотрите, мы бедны, у нас нет перспективы. А Китай нам даст вот эту перспективу. Мы присоединимся к следующему полюсу мира, а не к американскому, не к западному, который для нас неприемлем. Там одни педерасты. А вот мы вот как бы вот здесь, смотрите, устроимся, и Россия спасется тем самым. Не надо бояться, мы русская Азия. Азиатское начало у нас всегда было. Или же, так сказать, под наступлением мусульман мы погорим. А здесь, смотрите, Китай, он же и с мусульманами борется. У него уйгуры. Смотрите, как их там в Синьцзян-Уйгурском районе. Значит, это хорошо. Это полностью шпионская, прокитайская партия, содерживаемая на деньги Китая. Но этого никто не видит. Но она есть. Они даже блогеров имеют, журналистов. Значит, внутри там от Единой России до всякого остального говна КПРФ, они имеют своих прокси. Они имеют своих прокси. Вот этого никто не видит. Но на самом деле это уже складывающиеся политические системы. Они ориентируются не на Запад. На Запад остаются либералы, которые ориентированы на европейские ценности, западные ценности. Есть небольшая часть здоровых таких национал... демократов-патриотов. Вот мы к ним себя немного относим. Спецификой свободной, спецификой проевропейской, да, мы говорим о том, что спасение для России – это свобода и так далее. А все остальное, ты знаешь, оно будет медленно дрейфовать, двигаться туда. Вот как ты на это смотришь, на этот расклад, который может во внутренней политике вдруг неожиданным образом расцвести, и все обнаружат, что у нас, извините, тут чуть ли не с портретами Мао и Си Цзиньпина люди ходят по улицам, понимаешь, и участвуют в выборах. Вот такая перспектива, как ты на нее смотришь?
Ну, я об этом знаю прекрасно, даже если посмотреть, вон такой человек, как Гиркин, да, казалось бы, да, является представителем вот этой прокитайской партии, я так понимаю, тоже действует в их интересах, за деньги или по глупости, я не знаю, но...
Думаю, это обратимые вещи, понимаешь? Слав, это же обратимые вещи. Сегодня он так по глупости, а завтра еще его пригласили поужинать в посольство, понимаешь? А потом еще... То есть, вот как.
То есть, огромное количество людей, Зюганов, который прекрасно ориентируется в Китае, в том числе и финансово ориентирован там, мягко говоря. Внук его там учился. Я помню, как Зюганов на... перед эфиром, вот там, где я ему задал вопрос, вы будете там против Путина, за импичмент Путина, и он там крутился, как уж на сковородке, он рассказывал, как замечательно в Китае поставлено обучение, его младший внук учился в Китае, старший в Англии, вот в Англии хуже, а в Китае лучше. В это видео...
Главное, что в России не захотели, в России не хотят.
Так вот, Зюганов и часть его партии, в общем-то, подпитывается из Китая. И та часть КПРФ, которая гнушается и пытается с Китаем как-то там, в общем-то, мягко говоря, рамсить, да, то она постоянно, мы видим, да, вот в рамках КПРФ, как постоянно подвергается всякой обструкции. Вот та часть. То есть КПРФ тоже разделилась на две части. Всякие там, представляешь, удивительно, единороссы, какие-то гиркины, какие-то коммунисты, да, и там и все-все-все с Китаем, да, облепились. Меня всегда учили, когда я учился в своем вузе, задавать правильный вопрос. Говорит, вот по любому уголовному делу, которое ты расследуешь, должен быть один правильный вопрос, ответ на который уже все поставит на свои места. Вот этим, как ты их назвал, либералам прокитайским, прокитайским коммунистам, прокитайским патриотам, да, которые говорят про русский мир, но на самом деле это мир китайский, нужно задать всего один вопрос, правильный. Нужно спросить их, сказать, вот пройдет 50 лет, мы, допустим, очень обнялись крепко с Китаем. Или крепко обнялись с Западом, с западной цивилизацией. Да. Вот если мы с Западом обнялись, через 50 лет кто будет жить в России? Понятно, что русские.
Ну, конечно.
А если мы крепко обнялись с Китаем, кто будет жить в России через 50 лет при всех технологиях, роботах и тому, что у нас движение только в Азию, потому что на Запад отрезано? Да? Вот все это откидываем, и пусть ответят на один вопрос. Через 50 лет кто будет жить в России, если мы будем обниматься с Китаем? Китайцы будут. Любой на этот вопрос ответит. Именно так, если он может, конечно, сказать, не знаю, но это будет ложь. Мы все прекрасно знаем.
Ну, конечно. Вот смотри, вопрос следующий. Роль Путина, место Путина. Вот удивительное дело, вот эта компрадорская партия, компрадорская часть, которая полностью, как ты понимаешь, все их дети, все шлюхи, все любовницы, какие-то говно, все, они все на Западе. Ни один дурак не поедет вот так вот просто взять и жить в Китай, потому что деньги ваши стали наши. То есть там как бы имущий класс нынешний, а это олигархи, это чиновники, ФСБшники и так далее, которые управляют нынче Россией, ну, такой симбиоз-коктейль, да, во главе с Путиным и с, так сказать, его окружением, там в разных вариациях оно там, кто Патрушев, кто не Патрушев, ну, неважно. Они ведь, собственно, видят свое будущее, будущее своих детей, конечно, на Западе, где защищены права, гарантии, можно спорить в судах, а в Китае ничего нет. В Китае было ваше, как я говорю, стало наше. Там, так сказать, не цацкаются. Они вот к стенке поставили, да, значит, вот там борются две, пекинский клан, шанхайский клан. Ну, выигрывает Китай, пекинский клан как выигрывает? Ставит к стенке шанхайский клан, их расстреливает, понимаешь? Вот и вся история. Вот. Поэтому эти деятели, они придерживаются вот этой прокитайской линии, несмотря на то, что и защищают свои авуары, защищают свои интересы, защищают своих близких, свое окружение, своих прокси и так далее на Западе, понимая, что в Китае ты ничего не защитишь. Поставят к стенке, и тебя нет. Но они идут на союз с Китаем, прежде всего, для того, чтобы продолжать грабить, и чтобы им за это ничего не было. Ну, вот мы упрощаем, вот до предела огрубляем, потому что можно много тут наговорить, как они это видят в себе, какое наследство несут, и что их объединяет с Китаем. Но по существу это именно так. Это самая паскудная, самая проституризированная позиция. Почему? Потому что, ну, совершенно очевидно, если китайцы захватят Россию, так условно, хотя они же не будут одним днем, хотя тут разные по этому поводу споры, то эти садятся в самолет и улетают не в Пекин, они улетают туда, в Вашингтон, значит, на Лазурный берег, в Лондон, в Париж, в Берлин, ну и так далее, и так далее, и так далее, там на острова, в Сен-Барт и так далее. То есть они все-таки, несмотря даже вот на всю эту прокитайскую линию, они для себя лично, да, вот для русского народа, пожалуйста, отдаем китайцам, сколько дадите за русских денег, да, сначала мы ими владели, передаем вам, владейте вы ими, и пусть они как будут в Синьцзян-Уйгурском районе с ошейниками и, значит, это, читать книжки. Книжки китайские, историю китайской компартии, еще что-нибудь, КПК. Они готовы продать всегда. Вопрос заключается в том, можно ли рассматривать, как кто-то это делает внутри России, Китай как способ избавления от этой заразы в виде нынешнего ПГ, который держит за горло и тоже выступает вроде как союзником Китая. Используя это напряжение, избавиться и от ОПГ Путина, и от опасности китайского захвата, китайской экспансии территории, используя Китай. Я почему об этом спрашиваю? Потому что кому-то, я читал об этом некоторые публикации в сети, естественно, они говорят, ничего страшного, мы ненавидим китайцев, китайцами стать не хотим, китайской экспансии не желаем, но если выбирать между столкновением определенных сил на пространстве России между Китаем и Москвой, нынешним Кремлем, то лучше поддержать китайцев, а не ням-ням, значит, этих каким-то образом столкновения, и в результате его мы получаем шанс, чтобы оседлать власть в России для того, чтобы избавиться от тех и других. Что ты об этом думаешь? Насколько эта тактика прозорлива или ошибочна?
Мы с вами, начну с последнего вопроса. Мы с своими соратниками давно решили, что на народ на наш мало надежды, поэтому мы вполне готовы к тому, что будут осложнения с Китаем какие-то, любые.
Я тебя, извини, перебиваю. Между прочим, все забывают, что на Даманском вообще резали друг друга, только пыль стояла в 60-х, да? Так что тут многие говорят, как тут с китайцами воевать?
Очень, очень легко. Да. Да. Я как пограничник могу вам сказать, что это очень легко делается. Но суть не в этом. Суть в том, что мы готовы к тому, что Китай сделает какие-то ошибки. Почему Китай сделает ошибки? Да, это древняя страна, да, у них много времени, но мало времени у Си Цзиньпина, он старый, он хочет реализоваться. Вот перед Новым годом мы, если вы помните, давали прогнозы о том, что в этом году все и начнется, вот в 2021. Так оно и случилось. Почему? Потому что у Си Цзиньпина нет времени. А когда люди торопятся, они, безусловно, совершают ошибки. И, безусловно, будет раскачка ситуации. Какая она будет, я не знаю. Ну, пример может быть любым. Может быть, 16 числа Путин полетит к Байдену, и на месте китайцев я просто сбил его самолет.
Например,
самый
да?
Самый прекрасный вариант. Очень красиво.
Но сейчас в каком случае? В случае, если они поймут, что Москва станет союзником Вашингтона, или только...
Нет, просто зачем? Ну, Путин свою роль отыграл. Он уже не нужен абсолютно никому, ни тем, ни другим, ни третьим. Но его смерть может сыграть очень хорошую роль. Представляешь, сбивают там лазером, грубо говоря, из космоса китайцы над горами, над Альпами самолет. Он там где-то падает, пока там разберутся, как с польским президентом, да, с Качинским. Там уже пройдут годы. А в этот момент партия Китая в России кричит: американцы, злодеи, заманили нашего любимого и так далее. Начинается рок-н-ролл, полнейший рок-н-ролл, начинают вооружаться против Америки, надо вводить китайские войска, чтобы защититься. Американцы же захотят напасть, как будут там рассказывать Соловьёвы, Киселёвы и так далее. И вообще проблем нет никаких. То есть, каким путем будет действовать Китай, я не знаю. Я пошел этим путем, но я достаточно авантюрного склада. Хотя я вижу, Си Цзиньпин не особо сильно отличается. Он тоже авантюрист тот еще. Поэтому, я думаю, мы увидим в ближайшее время странные события, которые можно будет вот, только интерпретировать в том случае, если мы рассматриваем, что это волюнтаристские шаги конкретно господина или товарища Си Цзиньпина. То есть вот его личное желание пойти вот именно таким путем. Кроме того, ты говоришь, вот, что все они на Западе. Но это не так, посмотри. Володин не на Западе, у него нет никаких активов, и он ближе туда. Все его бизнесы, даже с пальмовым маслом, связаны
с Азией,
именно с Азией.
Так.
Конечно. Зюганов с огромной шоблой таких же. Гиркин я называл уже. Это все те люди, которым на Запад никак. Да, там кого-то в Гааге ждут, кого-то еще где-то ждут. И они в любом случае выберут Китай. И они в любом случае имеют колоссальные средства финансовые. Они имеют ресурс политический. Они имеют ресурс информационный. И они будут действовать в этом направлении. Сейчас им очень выгодно, что и все российское государство во главе с слабоумным Путиным двигается в этом направлении. То есть его же долго раскачивали лечь под Китай. Он, помнишь, наверное, году в 6-м я еще выступал под ТТВ, осталось, наверное, это видео, где я говорю, меня спрашивают, почему он поехал и в США, и в Китай, и к арабам. Я говорю, а он хочет быть крутым Цезарем, разделять и властвовать, но не понимает, что он слабоумный, и что, чтобы разделять, нужно что-то иметь. То есть быть каким-то разделяльщиком, да, быть каким-то ножом, который может разрезать. Так оно, собственно, и вышло, его всосало, так скажем, та планета, которая имеет большую гравитацию и ближе оказалась. Но она географически ближе. Понимаешь, страшно сейчас то, что я уже сказал, Си Цзиньпин старенький, может захотеть всего чего угодно. То есть, если рассматривать китайские стратегемы, ну, ты знаешь, логично было бы пожрать сейчас Россию, договорившись с США. То есть сейчас дать возможность Путину там начудить, наговорить, обняться 150 раз, потом поднять градус отношений с США такой, чтобы там стало просто страшно, потому что там ничего не хотят менять, а потом сказать, да ладно, отдайте нам там, ну, Тайвань, вы же обещали, ну там Россию, ну там что-то еще, и все нормально. И отдадут. Отдадут, чтобы снять напряжение, сказать, да делайте с ними, что хотите, понимаешь? То есть Это один путь. Я не знаю, какой выберет Си Цзиньпин. Может, он сам еще не знает. Есть путь убить чужим ножом. Да, и совершенно мы не это можем не удивиться, когда Лоу Путин даст приказ ему на Запад, да, как в той песне, да. Поднимутся ракеты, нахлобучат Европу и Америку. Что сделает Америка? Нанесет ответный удар. По кому? По Китаю? Нет, по России. Понимаешь, вот в чем дело. То есть Китай огромная территория, да, на границах с Россией. Китай абсолютно не пострадает. Ладно бы был там, я не знаю, Белоруссия и вот Россия, да, там какая-то локальная ядерная война могла бы повредить. Да, это там где-то Китай находится, фиг знает где, почти 10 миллионов квадратных километров, да, надо сказать, в России 17. То есть Китай, Канада, Соединенные Штаты, это почти одинаковые по размеру страны, очень большие. Поэтому я не думаю, что сегодня Си Цзиньпин думает по-другому, чем Мао. Мао, который про умную обезьяну, помните, сказку всем рассказывал, и который говорил, что в случае ядерной войны Китай уцелеет, потому что нас больше всех. Ну, его главный постулат был, нас больше всех, поэтому нам что страшиться? Мы хотим ядерной войны. Вот с этим Си Цзиньпин не то что вырос, он еще и возмужал с этим, что мы хотим ядерной войны. То есть в тот момент, когда все боялись, потому что в Советском Союзе все-таки как-то пугали ядерной войной, и когда тут 95-й заводились у меня на Энгельсском аэродроме, а я жил в Саратове, получается, в 7 километрах от полосы, и слышал каждую ночь вот этот шум этих двигателей Юма, да, это же там еще двигатели Юма стоят низкочастотные, вот этот, почему он, медведь называется, то, конечно, спать было весьма тяжело, аж в койку, когда он взлетал, то аж в койку ты вжимаешься, потому что этот жуткий звук. Поэтому мы войны ядерной боялись, китайцы ядерной войны не боялись, их с этим растили, воспитывали. Помните лошадей в этих противогазах, как их гоняли войска через эпицентр ядерного взрыва, там на лошадях, там на самокатах, на чем хотите. Это можно сколько угодно смеяться, но это так. И для Китая нет ценности вот того мира, который есть сейчас.
Ну, да.
Нет ценности западной цивилизации, понимаете, просто нет. У них свои ценности. Ну, вот представьте Венеру Милосскую, да? Ну, если там какого-то таракотового воина разобьют, ну, наверное, Китаю будет жалко. А если Венеру Милосскую? Да похер им это, Венера.
Ну, это абсолютно точно, да.
В большинстве своем, понимаете? И это чужое. И вот мир у них делится на свой и чужой. Вот чужой мир, в том числе это и мы. То есть, в том числе это и Россия. И поэтому, зная, что в результате, а если честно говорить, так оно и есть, в результате нечестных договоров и соглашений, да, часть Китая перешла России, и значительная часть, то, понятно, они хотят это назад. Как вот мне один прокитайский там кричит, а почему китайцы должны покушаться на нашу землю? А я говорю, а Крым чей?
Да.
Говорит, наш. Я говорю, ну и все, вот ты ответил, вот поэтому они должны покушаться, поэтому они никогда и не остановятся. Потому что они по Уралу рассматривают.
Да, вся Восточная Сибирь, Дальний Восток они даже не обсуждают. Это, ну, исторически. Да, да. Я часто говорю, что Ермак Тимофеевич. Все вот знают, что Ермак Тимофеевич двигался в Сибирь. И кого он мочил-то? А мочил-то он китайцев. Понимаешь, то есть изгонял. Ну, там можно сколько угодно говорить, кому в тот момент оформлен, не оформлен, но мочил-то он их, Ермак Тимофеевич, царство ему небесное. Поэтому никто никогда этого не забудет, учитывая, что китайцы считают себя выше всех остальных и уж точно никогда бы не смирятся. Но я хочу сказать, что даже если бы они не хотели будоражить это прошлое средних веков и позже, да, там, ну, более позднего периода, когда казаки осваивали Сибирь, они не могут по-другому, потому что есть мальтузианская теория, которая, значит, говорит о том, что постоянный рост опасен человеконаселению, потому что, ну, просто Земля имеет границы, пределы. И дело даже не в количестве людей, а в плодородных землях, в чистом воздухе, в воде и так далее. Они рассчитаны на строго определенное количество населения, в том числе в разных частях света. И в этом смысле Китай не исключение.
Хорошую ты тему затронул, потому что я бы наверняка забыл, поскольку, ну, все, мы говорим о войне.
Но мы всего и не коснемся, мы частично по верхам пройдем.
А претензии Китая. А претензии Китая распространяются куда? Посмотрите, это Арктика, это Антарктида. И сейчас вы услышите, вот мне скажут, вот про Антарктиду Китай еще не говорил. Да, на мировых площадках не говорил, а на своих внутренних только об этом и говорит. О том, что, ну, как же несправедливо, там же нет никого. Нас тут так дохера, а там в Антарктиде никого нет. Есть несколько каких-то полярных станций, что-то там работают и все. И цена этому международному договору копейка, потому что он не обеспечен ничем. Он не обеспечен мощью никакого государства, которое там есть и с пушками стоит. Да? Есть еще Луна, на которую тоже претендует Китай. И очень серьезно претендует. Поэтому, когда говорят, что Китай, он там вот такой хороший, пушистый, он хочет только с кем-то торговать. Вовсе нет. Причем здесь торговать? Китай хочет действовать всеми руками, какие у него есть, да, там, как у дракона, я не знаю, сколько рук и ног, и всеми он хочет действовать. Он может воевать, он может торговать, он может задушить технологиями, он может задушить массой просто своей, у него людей до хера, и они абсолютно ему не нужны. Посмотрите, что происходит сейчас в Африке, сколько китайцев в Африке. Об этом мало кто говорит. Китай полностью
подчинил. Да, Китай – главная сила в Африке. Просто никто этого не понимает. Да. Как это главная сила в Африке. А он является кредитором по отношению к всем основным, значит, странам Центральной, частично Южной Африки и уж точно Северной Африки. Кредитор. Он кредитует правительство, власти. У него с потрохами уже скупил все. Они все должны, ты понимаешь? Все до единого должны Китай. И Китай не как Раша. Он, значит, не прощает долгов. Там такого уж, как это простить долги? Вы что, как это? Где это простить? Нет. Они никому ничего не прощают. Все возвращается, все возвращайте. Вот. Так что вот так. Ну, смотри, нас, мы 55 минут в эфире, смотрит нас 11 566 человек, 3472 лайка поставили. Я хочу вот что сказать. Ну, мы, конечно, безусловно, вернемся к разговорам о Китае и месте России в этой всей ситуации, да. Мы эту тему будем продолжать. Я знаю, что буквально сегодня там есть новости по поводу артподготовки и... Вышел фильм, вот мы говорили, там вроде как Ходорковский выпустил, не знаю, я его не видел. Я правильно понимаю, что там есть какие-то новости относительно тебя, относительно всего остального, и ты хотел бы что-то рассказать зрителям? То есть у тебя есть такая возможность?
Да, да, про путинских шпионов рассказывает сам путинский шпион Майоров, который сбежал из России, которого отправляли в Европу, чтобы он нашел Мальцева, там он об этом рассказывает тоже. То есть все те действия там описываются, которые, ну, не все части их действий, которые предпринимали против лидера артподготовки, то есть меня, и против тех, кто не хочет режим Путина. В общем-то, тема очень интересная. Вот эти путинские шпионы, которые стали гибнуть. Ко мне же тоже присылали в Европу Мурмалева, он не выполнил задание, его зарезали. Да,
обычное дело, судя по тому, что там происходит.
Что там? Да.
Сегодня там он Быкова, ты видел этого Быкова? Уж кого озалось бы, но этот-то вообще, это пушистый, его только гладить, это Дмитрий Быков, и то хотели отравить. А ты представляешь, что с такими, как мы, должны делать?
А он обидел Путина, Путин же очень
обидчивый. Ты это про крысу, про плакат о крысе?
Да, и не только что про крысу тошнит. Ты посмотри, гражданин поэте, Аруш даже таких не применял эпитетов, да, в отношении Путина. Хотя Быков хитрый, делал завалил.
Ну, конечно,
Путин тоже дурак, а не дурак. Он понимает, как его унижают. И, конечно, он сильно обиделся. Причем самое противное для Путина, что Быков-то делает это талантливо.
Ну, конечно, конечно, понимаешь? Не поспоришь.
За это уже точно не пощадят. Вот если кто-то как через жопу, это ладно, а вот если талантливо, то точно не пощадят. И вот в заключение хотелось бы все-таки про встречу Байдена и
Путина. Давай, да.
Слово, да. Сказать я могу сказать, что о чем бы они ни договаривались, Путин летит туда навстречу с пониманием того, что он слов держать не будет. То есть для него это уже победа, что бы там ни было. Я вполне допускаю, что Путин даже может отказаться от этой встречи за час, сказать, да пошел ты нафиг, дурак, там и так, так, и поржать, потому что он уже победил. То есть то, что Байден решил с ним встречаться, это большой плюс именно для Путина, а не для Байдена. Для Байдена это очень жирный минус. Никаких ништяков он из этой встречи, я имею в виду, Байден не вынет. Никаких. Я не понимаю, вот меня спрашивали, почему он так быстро согласился на эту встречу. Ну, мы же не знаем, что Путин ему предложил, да, или что сказал. Может быть, выкатил компромат, может, рассказал про своих тайных, я не знаю, вождей рептилоидов, да, которые им там управляют. А Байден согласился. Может, рассказал о конце света, сказал, вот тогда-то точно, вот сведения и так далее. То есть мы можем только гадать. Я думаю, что, конечно, Байдену больше всего интересна тема Китая и вовлечение Путина в антикитайскую какую-то коалицию. Формально это можно сделать, фактически можно получить от этого только геморрой и потерять время. Почему политики западные теряют время таким образом? Ну, потому что они временщики, конечно. Это еще один из минусов той формы демократии, да, то есть человек пришел на время, и ему хочется просидеть очень комфортно свой президентский срок, да, не думая о многих проблемах, которые потом в результате этого могут возникнуть. Это же будет потом, да, а сейчас-то вот нормально. Поэтому, когда Байден договорился встретиться с Путиным, да, у него представление, наверное, было не о 50 ближайших годах, о которых мы говорим, а о ближайших 5. И это очень плохо, потому что 50 лет назад они, Никсон и Киссинджер, затеяли такую игру, которая вот в конечном итоге вот таким боком вылезла. Если бы они думали категориями 50 лет, они бы никогда в жизни не связались с китайской цивилизацией. Никогда. Поэтому я что могу сказать? Мне непонятно выбор Женевы, да, потому что половина аэропорт французская, половина швейцарская. Я представляю, как ФСОшников там будет Кондрат колбасить, особенно если придется разворачиваться над французскими горами.
Ну, Альпы там, Альпы, да. Альпы.
Да, там очень тяжело будет как-то сберечь Вову. Ну, думаю, они будут хитрить, пусть вот там все белые Ил-96-300, которые у них вообще есть, чтобы они летели все вместе, чтобы, ну, как минимум 4, вот посмотрите, чтобы точно не знали,
в каком из них он находится, да.
Да, но я все-таки хотел бы и в наших интересах, представляете, вот поразительно, вот враг России Си Цзиньпин, и вот в его интересах на сегодняшний день уничтожить Путина, да, врага России, номер один врага России, и в наших интересах, чтобы это случилось. Ну, может быть, как-то совпадет, хотя уже надежды нет. Надежды вообще нет ни на кого. Русский народ жует сопли, да, европейцы рассказывают про какие-то санкции, а выглядит очень смешно, потому что фактически помогают путинскому режиму, и не только путинскому, но еще и Китаю помогают, который готов пожрать весь мир. То есть совершенно чудовищная ситуация, такое ощущение, что это какой-то сон или какой-то, я не знаю, рассказ сумасшедшего. Да? Вот если бы мы поставили с тобой такую пьесу в 70-х годах, нас, наверное, бы отправили в дурдом. Вот 50 лет назад, когда Киссинджер ездил, да, в Китай, нас бы отправили в дурдом сразу, вот как только такую пьесу бы мы поставили. Я прошу прощения за, может быть, длинный такой
монолог. Кстати, такая, но... в Америке есть такая опера про Киссинджера и Никсона, которые поехали в Китай. Удивительное дело. Знаменитое произведение, кстати сказать.
Я не знал.
Да, да, это вообще очень знаменитое произведение, осыпанное наградами. Да, есть такая пьеса, опера, опера, ее поют, в ней участвуют герои. Вот. Киссинджеру она страшно не нравилась. Она одной из показов, Никсон еще покойный, он бывал. Так что там не все так просто. Но в любом случае нас почти 12 тысяч человек смотрят, ну чуть меньше, 1723, 3976 лайков поставили. У меня огромная просьба ко всем зрителям канала, всех, кто был на этом эфире, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте. Просите, чтобы и другие тоже дальше размещали, чтобы максимально большое число людей этот эфир посмотрело. Ну и приходите на следующие эфиры. Спасибо, Слава, тебе за участие.
Да, большое спасибо. Приходите сейчас на народовластие, да, смотреть по поводу путинских шпионов.
Да, обязательно.
Да, я думаю, это интересно. Всем удачи, смерть тиранам, власть народу.